В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – алкоголь или автомобиль.
В день города Екатеринбурга наступил сухой закон и состоялся автопробег удачи.
Водительский алкоголизм – разновидность болезни.
ГИБДД Екатеринбурга надеется на Бакуса.
А также автомобильные новости, обзор новинок авторынка и автопрессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Тема вечная – пьянство за рулем. Мы говорим, автомобиль и алкоголизм подразумеваем кошелек или жизнь. На российских дорогах слишком часто страдают жизни, а кошельки худеют всегда, по поводу и без повода. Испугаются ли водители-пьяницы больших штрафов? Можно ли распознать алкоголика на штатном медосмотре? Не обманываются ли россияне, когда рассуждают «куплю машину, брошу пить»? Толь, тебе приходилось слышать подобный зарок от кого-то из своих знакомых? И что ты думаешь по поводу искренности таких благих намерений?
Жень, ты будешь смеяться, но у меня как раз такой случай, о котором ты говоришь. После того, как мне пришлось ездить за рулем каждый день, я фактически завязал с алкоголем. И думаю, такой зарок отвадил от спиртного многих людей. Но о реальном размахе пьянства за рулем, я думаю, мы совершенно, так сказать, не знаем. Мы попробуем выяснить это в ходе нынешней программы. Поможет нам в этом разобраться гость «Радио Свобода», юрист Свердловского регионального общественного движения «Комитет по защите прав автолюбителей» Максим Ядрышов.
Максим Ядрышов появится в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на «Радио Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Компании Ford удалось напомнить россиянам, что такое дефицит автомобилей. Очередь на покупку нового Фокуса полгода. Fusion придется ждать 3-4 месяца. Ford не может решить проблему насыщения российского спроса, даже увеличив объемы производства. Между тем, эта марка лишь на 4-м месте в России по продажам. 37 тысяч автомобилей в год. В Екатеринбурге открылся автосалон компании Toyota и Lexus. Необычность в том, что Lexus, хотя и является дочерней компанией корпорации Toyota, вместе эти машины никогда не продавал. В Екатеринбурге японцы отошли от этого правила и решили разместить автосалоны под одной крышей. Этот центр станет эксклюзивным продавцом марки Lexus, популярный среди уральских и сибирских бизнесменов. Автомобиль «Hindustan Ambassador» готовится отметить 50-летний юбилей. Эта машина до сих пор находится в серийном производстве и представляет собой индийскую версию английского седана «Morris Oxford» 1948 года выпуска. Сегодня четверть выпускаемых машин поступает высшим чиновникам, поэтому автомобиль считается в Индии символом власти. «Ambassador» также популярен и среди индийских таксистов и ценится за прочность заднего моста, простоту в управлении и обслуживании. Спрос на эти автомобили до сих пор высок, их в Индии покупают лучше, чем импортные модели подобного класса. Civic Hybrid признан самым экологически чистым авто. Такое решение вынесли эксперты немецкого клуба ВЦД после испытания автомобилей с гибридными установками и малолитражек с обычными двигателями. Были учтены такие параметры, как расход топлива, содержание вредных веществ в выхлопных газах и уровень шума. Первое место занял Honda Civic Hybrid, отодвинув победителя прошлого года Toyota Prius на второе место. Третьим среди лидеров оказался также Citroёn C1 Advance. Компания Ford представила новинку – бензобак без крышки. Новая система сама закрывает топливный бак, а отсутствие крышки сокращает время заправки и не дает украсть горючее. Компания утверждает, что новая система исключает испарение из бензобака или утечку топлива. Система настолько плотно закупоривает горловину бака, что экологический ущерб просто невозможен. Сразу несколько крупнейших производителей автомобильных шин заявили о скором повышении цен на свою продукцию. Michelin и Yokohama с 1 октября поднимают оптовые цены легковых и грузовых покрышек на 6-8%. Как утверждают представители этих компаний, нынешнее увеличение стоимости обусловлено подорожанием сырья и ростом производственных затрат. По информации газеты «Бизнес», российские компании вслед за этим также наценили свою продукцию на 5-9%. Hyundai Accent таганрогской сборки так и не смог воспользоваться плодами популярности бренда Hyundai в России. Корейцы реализовали здесь более 47 тысяч машин. Основная масса купленных россиянами Hyundai – импортируемые, а таганрогский Accent занимает менее трети объема продаж. Зато достойно выглядит Chevrolet. Продано почти 45 тысяч машин, включая модель Chevrolet Niva. Но самым внушительным выглядят российские показатели Toyota – 41 тысяча проданных машин, но зато весьма дорогие. Самая дешевая Corolla стоит около 18 тысяч долларов. Самыми популярными среди угонщиков в Москве по-прежнему остаются автомобили Волжского автозавода, констатируют правоохранительные органы российской столицы. Фавориты угонов среди иномарок Volkswagen Passat догоняют сейчас Audi, а Mercedes E и S серии воруют так же часто, как BMW 5 и 7. В более надежной защите нуждаются и японские авто. Toyota, Nissan и Mitsubishi занимают не самые первые места в рейтинге угонщиков, но уходят от хозяев с удручающей регулярностью. Московские угонщики пользуются весьма изощренными способами похищения автомобилей. Например, на пляже, пока специально нанятые девушки в обнаженном виде плещутся в водоеме и отвлекают автовладельцев, злоумышленники занимаются их машинами.
С новостями познакомила Анатолий Горлов. В эфире «Время за рулем» и тема выпуска «Алкоголь и автомобиль». Вчера в Екатеринбурге прошло празднование Дня города. Уже традиционно малопопулярным и настолько же эффективным мероприятием праздничной программы стал «Сухой закон». Кроме того, одним из первых торжеств, посвященных 283-му дню рождения Екатеринбурга, был пробег автомобилей с номером 283. Сколько человек были гарантированно трезвыми в день Екатеринбурга, считал Олег Вахрушев.
Заявки на участие в автопробеге организаторы ГИБДД города и муниципальное предприятие столицы Урала начали за 3 дня до старта. Устное согласие дали около 30 автомобилистов, чьи машины зарегистрированы под 283 номером. Приглашение к автопробегу они получили по-разному, рассказывают Андрей и Юрий.
Ну, во-первых, нам позвонили с администрации, представились, видать, уточнили через ГАИ. И вот маме позвонили, я на работе был. Мама мне так и так. Такую новость нам обрадовала. Вчера еще раз звонили, ну а на неделе мы, конечно, видели по 4-му каналу. Да, по 4-му, по 10-му. Вот так мы и узнали.
А меня вчера остановили на дороге. Сказали, вон, девушка вас ждет. Приглашение отдали, и все. Все равно как-то приятно, что позвали. Я не знал, что номера совпадают, и это такое может быть.
В пятницу, ближе к концу рабочего дня, к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильяму Дагенину начали подъезжать автомобили с 283-м номером. Модельный ряд был представлен и отечественными, и иностранными производителями, от «Нив» и «Шестерок» до «Мерседесов» и «Лексусов». Владелец грузовой «Газели» Володя счел участие в автопробеге практически своим гражданским долгом.
Все-таки праздник города, родной город, не участвовать как бы вообще, я не знаю. Участвовать обязательно надо. Я вообще люблю во всяких мероприятиях участвовать, поэтому предложили, сразу согласился, без всяких раздумий.
В итоге на пробег приехали более полусотни знаковых автомобилей. Организаторы даже не рассчитывали, что их будет столько. Праздничных лент, шаров и стикеров на всех не хватило. Но и не это главное, заявил директор предприятия столицы Урала Евгений Тулисов и рассказал о цели мероприятия.
Единственная цель – это отметить день рождения города, 283 года Екатеринбургу. И у автомобилистов есть уникальная возможность с номером 283. Не каждому везет. В данном случае это своего рода лотерея. И каждый автомобилист, который имеет номер 283, может принять сегодня участие в праздничном пробеге и тем самым поздравить любимый город с его очередной годовщиной.
После того, как машины были украшены, автоколонна отправилась в путь по главным улицам Екатеринбурга. По окончании пробега все участники получили памятные подарки с символикой города, однако самый большой подарок остался без хозяина. Обладатель государственного регистрационного номера Е-283К на пробеге не появился. Тем не менее, организаторы планируют сделать автопробег регулярным и проводить каждый год на День Екатеринбурга. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
ГИБДД, по крайней мере, в Екатеринбурге вообще любит акции. В день города инспекция поддержала парад, о котором рассказал Олег Вахрушев. В будни ГАИ проводит спецоперации, в том числе для отлова пьяных водителей. Подробности через 30 секунд.
Сегодня в 16 часов по московскому времени на радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой. Тема выпуска «Всевидящие глаза и всеслышащие уши» из рассказов о третьем отделении его императорского величества собственной канцелярии. Историки и писатели о Бенкендорфе и Булгарине, о Герцене и народовольцах, об агентах и провокаторах. Программа приурочена к 180-летию со времени создания третьего отделения. Программа «Мифы и репутации» в 16 часов по московскому времени с повтором в понедельник в час ночи.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – алкоголь и автомобиль. Вечная тема – пьянство за рулем. Можно ли распознать алкоголика на штатном медосмотре? Боятся ли пьяницы больших штрафов? Не обманываются ли россияне, когда рассуждают «куплю машину, брошу пить»?
Представители ГИБДД оказались слишком заняты, чтобы обсуждать эти темы в прямом эфире, но начальник отделения пропаганды ГАИ Екатеринбурга Андрей Вяткин нашел время для того, чтобы зачитать последние статистические данные по телефону.
Ну, за 2006 год, вот у нас за 7 месяцев текущего года, 260 дорожно-транспортных происшествий произошло, которые совершили водители, находясь в состоянии опьянения. Наблюдается снижение. В прошлом году тот же период 359 дорожных произошло, минус 27,6%. Ну, если брать от общего количества дорожно-транспортных происшествий, то их произошло за 7 месяцев текущего года 24 257. Вот это процент можно отсюда высчитать. Это, в общем-то, так скажем, одно из основных направлений нашей работы. У нас проводятся специальные операции. Операция «Бахус» постоянно организуется, постоянно проводится эта операция, конкретно направлена на выявление этих водителей. Дни безопасности каждую пятницу проводятся. Операции различные оперативные, в том числе операция «Паук». Вот такие вот меры принимаются.
Как проблема пьянства за рулем выглядит с точки зрения ГИБДД, рассказал начальник отделения пропаганды ГАИ Екатеринбурга Андрей Вяткин. В студии «Радио Свобода» сегодняшний гость программы «Время за рулем» и юрист Свердловского регионального комитета по защите прав автолюбителей Максим Ядрышов. Здравствуй, Максим.
Здравствуйте.
Часто ли вот тебе, как юристу, приходится участвовать в судебных делах, героями которых становятся нетрезвые водители?
Очень часто, к сожалению. Ну, наверное, 70% обращений граждан к нам в комитет – это с нетрезвым состоянием, потому что наказание достаточно серьезное. Это лишение права отправления от 1,5 до 2 лет. И поэтому человек, когда уже попал в такую ситуацию, его поймали, он начинает думать, что же ему делать, как ему уйти от ответственности.
В чем же здесь могут помочь, если откровенно виноват, в чем же могут помочь правозащитники?
Ну, если откровенно виноват, то, я думаю, ни в чем, но очень много идет дел, когда вины водителя вообще нет. То есть освидетельствование проведено, например, с нарушениями или еще как-то. То есть, ну, даже бывают случаи, когда водитель совершенно трезво ехал, его остановили и, скажем, вменяют ему состояние опьянения, например.
То есть проблема выглядит с точки зрения правозащитников несколько с другой стороны. Не пьяные за рулем, а трезвые за рулем пострадавшие.
Да, к сожалению, такое бывает. Ну, в Екатеринбурге родилась уже такая шутка, что хорошему инспектору лишь бы человек с правом был, автомобиль уже и не нужен, чтобы его наказать, собственно. Вот, ну, периодически возникают ситуации такие неприятные.
Ну, вообще, вот, говоря о пьянстве водителей, информация все-таки об этом, статистическая информация исходит с ГИБДД, но учитывая, что ГАИ работает по принципу палочек и галочек, трудно доверять такой информации. На самом деле, вот если объективно оценивать всю информацию, которая, допустим, поступает в комитет, можно ли утверждать, что водители, российские водители, тотально пьют за рулем?
Ну, к сожалению, можно об этом говорить, что люди пьют, и люди себя не ограничивают ни в чем совершенно. То есть, и многие очень считают совершенно нормально, что он выпил и поехал, даже если поймали и лишили права управления, все равно ездит пьяный, как бы. Такая проблема есть, безусловно, и ее нужно решать, ее можно решить с помощью ГИБДД.
А как вы относитесь к тому, что делает ГИБДД? Насколько это эффективно? Упомянул товарищ из ГИБДД про операцию «Бахус», на мой взгляд, очень смешное название, операция «Паук». Тут вообще непонятно, какое она отношение имеет к пьющим водителям. Достаточно ли того, что делает ГИБДД, если иметь в виду положительный аспект того, что они делают, а не их ошибки, когда они трезвых принимают за пьяных?
Да, конечно, недостаточно, потому что у них вот спецоперации не проводят, например, еженедельная операция «Бахус», где они целенаправленно ловят пьяных водителей. Для, скажем, инспектора эта операция заключается в том, что, скажем, ему за смену надо не одного пьяного привести, а 3 пьяных. Вот, ну, а так они совершенно ничего не делают больше.
А водители в курсе графика ГИБДД, знают, когда будет «Бахус», когда «Паук»?
Нет, такие операции не объявляются, о каких-то громких крупномасштабных акциях ГИБДД в прессе у нас периодически освещает все это через пресс-службу, но о таких операциях не сообщают, как правило.
Я спрашивала также сотрудника ГИБДД, но он сказал, что, в общем, не видит в этом смысла. Связаны ли, приурочены ли их операции по отлову пьяных водителей каким-либо общегородским поводом для пьянства, например, Днем города? А с точки зрения правозащитника и по тому валу обращений, который к вам случается, можно ли судить, что в какие-то периоды чаще обращаются с жалобами на обвинения в пьянстве, в какие-то периоды реже?
Ну, только периодически как-то нет. Ну, скажем, по поводу того, приурочена операция или нет, открою секрет, сегодня началась операция «Бахус».
Спасибо.
И целую неделю можно объезжать инспекторов ГИБДД.
Теперь я понимаю, почему он так напрягся, когда я по телефону спрашивала его, приурочены ли ваши операции к праздникам, например, Дню города. Наверное, он заподозрил в том, что я осведомлена, и сейчас он выдаст тайну. С тех пор наш разговор не заладился, поэтому интервью получилось такое короткое с сотрудником ГИБДД.
Я вот еще о чем хотел спросить, Максим. Время от времени появляются слухи, они начинают обрастать различными версиями о том, что вот наконец-то разрешили употреблять алкоголь за рулем. Правда, немножко, но все-таки разрешили. Вот. Потом выясняется, что это разрешили через много-много, так сказать, уст, обретает уже, так сказать, дозу примерно в 100 граммов водки, там, в бутылку вина, в две бутылки пива и так далее. Вот с этими слухами как ты считаешь, каким образом надо бороться и вообще какие ошибки в этом смысле допускает, ну, я не знаю, там, ГИБДД, законодатели, еще какая-то власть?
Да с этим бороться-то не надо, потому что допустимая норма, она обязана быть, поскольку...
Нет, некоторые люди честно верят в то, что наконец-то разрешили употреблять немножко за рулем, и они начинают
выдают
это делать.
Выдают желаемое за действительное.
Да,
ну,
да, есть такая проблема ГИБДД, исключительно нужно работать с населением активнее, как бы, и говорить о том, что есть норма, нет нормы. А вообще у нас Российская Федерация страна, которая признала Венскую конвенцию, ратифицировала ее. А в Венской конвенции вот, дорожное движение четко указано, что обязательно национально должен быть установлен минимально допустимое содержание алкоголя в крови. Вот, до сих пор этого нет, но вполне возможно, что скоро эта проблема решится. Сейчас в Госдуме на втором чтении на сентябрь, по-моему, намечено рассмотрение законопроекта Плигина, так называемый, с поправками к Кодексу об административных правонарушениях, и там как раз прописана минимальная допустимая норма алкоголя, выдыхаем в воздухе.
Вот сколько эта норма вообще по Венской конвенции?
По Венской конвенции она не должна превышать 0,4 промилле. Вот, если переводить, скажем, это в градусы, литры, да, то это, ну, примерно в районе градуса, грамм 70-100 водки, наверное, так, для среднестатистического человека.
Те ошибки, которые случаются при освидетельствовании, они связаны с субъективным фактором, с предубежденностью сотрудников ГИБДД или с тем, что они недостаточно хорошо оснащены оборудованием?
Ну, медицинское освидетельствование проводится в медучреждениях, и это делают врачи-наркологи, которые, по-моему, своих внутренних приказов никогда в жизни не читали и не знают, как он должен проходить с точки зрения Министерства здравоохранения.
Тем более, никто из них, ни медики, ни милиционеры, явно не читали Венскую конвенцию.
Это факт, да. Ну вот начнем даже с того, что медик может проводить медицинское освидетельствование, если он прошел специальную подготовку по программе, разработанной. Да? Дело в том, что такой программы в стране ее в принципе нет. Вот. Ну и тем не менее, свидетельства выдаются.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем. Алкоголь и автомобиль». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» юрист Свердловского регионального комитета по защите прав автолюбителей Максим Ядрышов. Вернемся к основной теме выпуска через несколько минут, а пока новости авторынка. Их на свой вкус отобрала Анатолий Горлов.
По данным издания «Коммерсант», в 2007 году появится новый Land Rover Freelander российской сборки. Их будут производить по 15 тысяч в год на заводе Ford в Ленинградской области. По предварительным данным, Land Rover Freelander российской сборки будет стоить примерно 30 тысяч долларов, на 5 тысяч дешевле, чем автомобиль, собранный в Англии. На московском автосалоне, который открывается 30 августа, будет целый парад премьер от Mercedes. 5-метровый купе Mercedes CL, самый большой в своем модельном ряде и один из самых крупных в своем сегменте. Электронная начинка и линейка моторов Mercedes CL – купе, как у одноименного седана. Кроме описанного купе, Mercedes-Benz привезет в Москву и новый внедорожник Mercedes GL, чуть крупнее, дороже и престижнее модели ML. Он оснащен 8-цилиндровыми моторами 340 и 388 лошадиных сил. Его базовая стоимость в России 92 тысячи евро. На московском автосалоне состоится также премьера новейшего кроссовера Mercedes R63 AMG с мотором V8 мощностью 510 лошадиных сил. В Москве пройдет и презентация обновленного Mercedes E-класса. Новый BMW Mini стал шире и выше своего предшественника. Впервые он покажется осенью на парижском автосалоне. Под капотом покрупневшего BMW Mini новый бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 120 лошадиных сил, разработанный специалистами BMW и группы PSA Peugeot Citroën. Версии для Mini Cooper S такой же двигатель будет оснащен турбонагнетателем, и его мощность составит 175 лошадиных сил. Максимальная скорость новинок составит 200 и 225 км. В час. В Париже пройдет и мировой дебют нового спортивного седана Dodge Avenger. Он построен на платформе будущего поколения Mitsubishi Galant. В Европе Avenger будет комплектоваться линейкой 4-цилиндровых бензиновых моторов в 2,2,5 литра, на которых уже сейчас ездит Dodge Caliber, или 2-цилиндровым турбодизелем от Volkswagen. В Америке Dodge Avenger планируется продавать только с бензиновыми моторами объемом 2,4 литра. Компания Lexus намерена в течение нескольких лет вывести на рынок целую серию новых моделей, среди которых будет сразу три кроссовера. В первом середине следующего года появится спортивный внедорожник, построенный на платформе модели Lexus GS, оснащенный 6- и 8-цилиндровыми моторами. Чуть позже появится компактная модель, построенная на базе Toyota RAV4. Новинке придется конкурировать с BMW X3 и будущим компактным кроссовером Mercedes MLK. А в первой половине 2008 года на рынок выйдет обновленный Lexus RX 350-400H, который получит новый дизайн кузова и модернизированную техническую начинку. Компания Hyundai тоже готовит премьеру кроссовера. В начале 2007 года будет представлена новинка под именем Veracruz. Его изюминка – 7 посадочных мест и 3 ряда сидений, убирающихся в ниши в полу. К этому новый мотор V6 объемом 3,6 литра и 6-ступенчатая коробка-автомат. Для большей уверенности – боковые подушки безопасности и надувные шторки, а также система стабилизации. Премьера автомобиля состоится на автошоу в Детройте в январе 2007 года. Плавучую дачу на колесах подготовили к выставке активного отдыха в Дюссельдорфе специалисты немецкой фирмы «Яхт Концепт». Белоснежный домик с затемненными окнами представляет собой нечто среднее между прицепом и яхтой. Дом-амфибия почти 8,5 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Дача-яхта имеет спальню, кухню, душ и даже небольшую веранду под навесом. По суше этот дом можно транспортировать как обычный прицеп, а по воде яхта умеет передвигаться со скоростью около 7 км в час. Стоимость плавучей яхты почти 100 тысяч евро.
О некоторых автомобильных новинках рассказал Анатолий Горлов. Вернемся в студию программы «Время за рулем» и к беседе с юристом Свердловского регионального комитета по защите прав автолюбителей Максимом Ядрышовым буквально через несколько минут после краткого выпуска новостей.
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени.
В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Охотском море у берегов Камчатки найдены тела трех рыбаков, находившихся в опрокинувшейся лодке. Судьба еще троих остается неизвестной. Однако надежды найти их живыми практически не осталось, считают представители МЧС Камчатской области. У села Новобогдановка Запорожской области Украины продолжаются работы по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов. По информации МЧС, взрывы прекратились, пострадали 4 человека. Иран провел испытание ракеты ближнего радиуса действия. Испытания состоялись в ходе широкомасштабных военных маневров, начавшихся вчера. Ракета класса «Земля-Земля» способна покрыть расстояние до 250 километров. В Багдаде, несмотря на жесткие меры безопасности, сегодня были совершены нападения. Боевики открыли огонь по группе шиитских паломников, убив 5 и ранив более 40. Иракские силы безопасности взяли штурмом дом, откуда велся огонь. 2 боевиков убили, 4 взяли живыми. Десятки талибов погибли в бою с силами НАТО и правительственными войсками на юге Афганистана. Как сообщают военные, ожесточенный бой шел вчера в провинции Кандагар. Убиты более 70 боевиков и четверо афганских полицейских. Генеральный секретарь ОУН Кофианан серьезно обеспокоен тем, что Израиль нарушил условия перемирия в зоне вооруженного конфликта в Ливане. В заявлении Аннана, обнародованном в субботу вечером, отмечается, что операция, проведенная израильскими войсками на востоке Ливана, противоречит резолюции Совета безопасности ООН, определяющей условия перемирия, которая вступила в силу 14 августа. В Краснодаре минувшей ночью вышли из строя 6 трансформаторных подстанций. Без электричества остались десятки тысяч человек. В Греции полиция брошена на поиски похитителей драгоценнейшей религиозной реликвии из монастыря Илона, украденной иконы Божьей Матери Панагея, которая насчитывается не менее 7 веков. В столице Непала массовые волнения. Жители Катманду второй день подряд протестуют против резкого повышения цен на горючее.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – алкоголь или автомобиль?
Водительский алкоголизм – разновидность болезни, но алкоголики аварии не устраивают, заявляет нарколог.
А также в программе «Традиционная автоистория» и обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Вечная тема пьянства за рулем. Можно ли распознать алкоголика на штатном медосмотре? Боятся ли пьяницы больших штрафов? Не обманываются ли россияне, когда рассуждают: куплю машину, брошу пить? Чтобы получить ответы на эти вопросы, я договорилась об интервью с главным наркологом Свердловской области Юрием Ружниковым. Позволяют ли медицинские осмотры будущих водителей, вот так, как они проводятся сегодня, выявить, совершенно точно выявить людей с нездоровой тягой к алкоголю и к наркотикам?
Сейчас, к сожалению, это идет по несколько обратному методу, то, что мы называем «на учете не состоит». Давайте пойдем хотя бы от общей статистики у нас в Свердловской области лиц с установленным диагнозом алкоголизм около 45 тысяч. Естественно, все 100% не могут быть под наблюдением или, как раньше говорили, на учете. Ни одно заболевание на 100% не попадает в поле зрения здравоохранения. То таких людей где-то 110 тысяч. Еще лиц, злоупотребляющих, и то, что мы раньше называли бытовое пьянство, а сейчас называется употребление с вредными последствиями спиртного, конечно, много. Поэтому вот границы, они так и размываются.
Прохождение медицинского осмотра в то время, когда будущий водитель еще учится на автомобильных курсах. Насколько я помню по себе, это общение заняло несколько минут. За это время опытный нарколог, я не собираюсь предъявлять претензии наркологам, но все-таки опытный нарколог в состоянии не определить, склонен человек к болезненной страсти к алкоголю или к наркотикам или нет. Мне, на мой взгляд, задавали довольно странные вопросы. Как часто я пью, напиваюсь ли я, теряю ли я память? Но я по мере возможности честно отвечала.
Мы, когда общаемся с медициной по другим заболеваниям, у нас такое чувство, ну, объективизации, что любую болезнь можно объективизировать, начиная с упрощенного давления пульса, лабораторных методов исследований, кончая компьютерной томографией, рентгеном, УЗИ, которые объективизируют заболевание. Вот то, что касается наркологии, вот таких объективизирующих методик, ну, они, может быть, и есть, но они трудоемкие, их не существует. Поэтому, как это не кажется упрощенно, все строится на беседе. Конечно, есть тесты, есть уже наметанный взгляд, но давайте не будем переоценивать возможности нарколога. Наверное, конечно, кто-то проходит. А если эту процедуру сделать так, как это необходимо, то, я думаю, у нас очереди будут вообще неимоверные. Установить наркологический диагноз можно только комиссионно, при очном освидетельствовании и при достаточно длительной беседе.
Что значит, как надо провести осмотр?
Вот. Для чего устанавливается диагноз? Диагноз может устанавливаться, когда человек пришел и обратился за помощью самостоятельно.
А бывает, что он хочет скрыть старательно, даже если болен.
Нет. А бывает, что когда обстоятельства требуют исключения диагноза, это вождение, то здесь нарколог участвует в составе врачей других специальностей. Мы сейчас работаем в рамках тех регламентирующих документов, которые есть. Вот они этот порядок определили. Но, учитывая и наши особенности, я думаю, и просто развитие общества, постепенно все-таки мы будем несколько к другой приходить схеме определения диагноза. То есть ведь поставить диагноз и, не дай бог, ошибиться, это же испортит человеку жизнь и будущее, потому что наш диагноз за собой влечет целый хвост еще социальных проблем и ограничений.
Но в случае с вождением неправильно поставленный диагноз может повлечь опасность и для других участников дорожного движения.
Безусловно.
Я имею в виду здоров диагноз, а человек, оказывается, нездоров.
Безусловно. И тем не менее, я хочу сказать, что все-таки употребление спиртного за рулем людьми, не являющимися больными алкоголизмом, превышает тех, которые имеют. Я сказал, что 45 тысяч у нас больных зафиксированных алкоголизмом. За прошлый год по области было проведено 75 тысяч освидетельствований, из них 66% находились в состоянии опьянения. Понимаете, и это каждый год. Ясно, что здесь основная масса все-таки не больных людей, а тех, кто считает себя здоровым, но позволяет употреблять спиртное за рулем.
Бывали ли такие ситуации, возможно ли они вообще, когда вот на такой вот справочный чисто медосмотр к наркологу пришел человек, который желает получить водительские права, но ему было отказано? То есть ему сказали: нет, ты не можешь по медицинским показаниям, потому что тебя нарколог не пропустил.
Ну, в принципе, небольшой такой процент существует, но тот человек, который точно знает, что у него заболевание есть, и он находится под наблюдением, он не пойдет за этой справкой. Он найдет какой-то иной обходной путь, поэтому не потому, что врачи не ставят, а уже не приходят эти люди. Ну и потом, в общем-то, те врачи, которые районные, работают в диспансере, они своих больных знают.
От наркологов часто приходится слышать: у алкоголизма существует несколько подвидов, если я правильно выражаюсь.
Да.
Это там бытовой, вечерний, теперь, говорят,
да,
подростковый, женский и так далее. Каков медицинский смысл такой градации?
Вы, так сказать, подготовились к заданию вопроса, по крайней мере. Вечерний алкоголизм еще, может быть, в учебниках не описано. Это только вот последнее наблюдение и хорошие такие разработки. Есть какие-то особенности уже алкоголизма, особенности протекания заболевания, как и любого заболевания, у несовершеннолетних, у женщин, в пожилом возрасте. Это просто для удобства.
А лечить-то всех ведь одинаково?
Раньше мы лечили всех одинаково. Самих видов алкогольной болезни много в зависимости от личности, предрасположенности, различных факторов физического здоровья до начала заболевания или в зависимости от средства, вызывающего опьянение. Мы, конечно, не говорим водочный, коньячный, но в последнее время стали употреблять пивной алкоголизм. В принципе, как заболевание, он ничем от других не отличается. Но по агенту, который вызывает заболевание, вот так подразделяется. Поэтому есть нормальная медицинская классификация, а если мы так шире будем смотреть, можно было бы найти и национальные
особенности. Водительский алкоголизм.
Ну, вообще-то, есть такое понятие — гаражный алкоголизм и водитель. Тут две категории. Первая – это когда человек профессионально работает водителем, но в день отдыха, значит, он выпивает в пятницу, в субботу, в воскресенье уже не выпивает. И это один вид регулярности. И то, что называется гаражный, когда можно уйти от заботы под видом, ну, не под видом, на самом деле, при общении с коллегами и водителями выпивать в гараже. Но это такое бытовое удобство определения, не клиническое.
Имеет ли значение, к какому именно алкоголизму склонен человек, который водитель-любитель? Вечерами ли он пьет, он в выходные ли, там, помаленьку ли весь день, зная, что через два часа у него все равно выветрится? Это имеет какое-то значение?
Ну, я думаю, это имеет большое значение, если такой человек лечится у нарколога, и когда нарколог выбирает тактику лечения с акцентом, на какой сделать больше акцент. Да, это имеет значение. А для того, находится человек в состоянии пьяния за рулем или нет, я думаю, плохо все.
Сотрудники ГИБДД склонны считать, что если увеличить штрафы, если сделать их более строгими, в том числе за нетрезвое состояние за рулем, то это поможет исправить ситуацию, зная и менталитет, и все эти разновидности алкоголизма, которые существуют. Вы доверяете штрафным мерам, как способным ограничить пьянство за рулем?
Если пройдет еще год, два, три, наши кабинеты будут оснащены хорошим оборудованием, бескомпромиссность вынесенного решения будет очевидной, то вот этот сдерживающий фактор, не столько строгость наказания, сколько неотвратимость этого, ну, она, наверное, будет иметь значение.
Очень многие мои знакомые, мало знакомые или даже ближе знакомые, говорят так: кто не имеет машин, но часто зависает в компании, как выразимся. Они говорят: надо мне купить машину, стану меньше пить. Вот смотрите, не надо меньше пить и тогда купить машину, а наоборот. Это что такое с точки зрения нарколога?
Ну, почему это, я думаю, не только нарколога, это я думаю...
Психологи,
да, нашли бы в этом больше. Это те проблемы, которые мы не можем решить волевыми усилиями, но мы себе изобретаем ситуацию, где, хочешь не хочешь, наступают какие-то вот такие вещи. Раньше были такие вот упрощенные деревенские представления. Чтоб не гулял, надо жениться, да? В общем, есть что-то разумное в этом. Хотя сам подход несколько упрощенный. Так и здесь, значит, чтобы не пить, надо купить машину. Потому что просто так придумать для себя механизм вот невыпивания очень сложно. А уж если более глубоко брать проблему, мы не умеем получать удовольствие социально приемлемым путем. Рыбалка, спорт, хобби, различные увлечения. На это нужны другие усилия и предрасположенность к этому.
Но все равно приходим к тому, что причины не пить искать труднее, чем причины выпить для многих людей.
Так сложилось у нас. Некоторая такая внутренняя гордость российским пьянством. То есть мы все себя позиционируем сильной нацией, которая выпьет больше, чем иностранцы. Они уже лежат, как по всем вот юмористическим рассказам. А наш еще за рулем находится.
Сегодня в программе «Время за рулем» мы говорим о пьянстве за рулем. Главный нарколог Свердловской области Юрий Ружников рассказал, что существует водительский алкоголизм, как женский или подростковый. Пожалуй, недалек тот день, когда специалисты опишут отдельно женский водительский алкоголизм.
Если так дальше пойдет, то при любых заболеваниях женщину начнут сначала лечить от того, что она женщина, а потом уже от всего остального. Ведь даже отцы не в состоянии совладать со своими дочерями, особенно когда последние вожелали папину машину. Подробности в автоистории Дениса Каменщикова.
Свою первую машину екатеринбурженка Элина Королева угнала у собственного отца. Он запретил дочери учиться в автошколе, но она откладывала деньги со стипендии и все-таки получила права сразу, как только ей исполнилось 18 лет.
Папа сказал, что нет, только через мой труп, значит, а мотивирует это тем, что он не переживет, если на его машине что-то со мной случится. Я говорю, а если на других-то случится, переживешь? Но, тем не менее, папа вообще ни в какую. Вариантов, так как мне немного, девушка, я упорна, молодые люди, они за мной очень часто ухаживали, а я в то время такая была какая-то меркантильная, я знакомилась на тему, есть машина или нет. Там были истории, мы, например, там в компании едем куда-нибудь отдыхать, на обратном пути я обязательно начинаю проситься за руль, да, буквально, значит, с ультиматумом, если же меня сейчас за руль не пустят, да, что встречаться больше не буду.
Лето, солнце, каникулы, в сумочке новые права, но очередной поклонник сбежал. Обидевшись на то, что Элина не удержала автомобиль на дороге, слетела в кювет и погнула бампер, а папа запер свою копейку в гараже и уехал на целый месяц в отпуск.
Ну, у меня одноклассники. Ну, привезла первого. Гараж открыли. А машину не можем завести. То есть у папы там хитрая какая-то сигналка. Ну, на то время, да, что там оно было. Гараж обратно закрыли, в затылке почесала, понимаю, не могу успокоиться. В общем, беру второго одноклассника. Я говорю, Вов, поехали. Он говорит, ну, поехали. Нашли папину сигналку. Ну, буквально там, он ее нашел минуту за три. Машину из гаража выехали, значит, все. А Вовка со мной проехал. Он говорит, ну, все, Королева, я спокоен, говорит, ты в повороте скорость переключаешь, ездить будешь.
За месяц Элина Королева успела два раза помять водительскую дверцу, разбить поворотник и даже починить автомобиль. В компании постепенно привыкли, что она перестала угощаться вином. Но при всем удовольствии от вождения своей машины Элина все же стеснялась.
Куда-нибудь там раньше приедешь, там ребята все спрашивают, ты на чем? Я говорю, на машине. Ну, значит, вся в образе абсолютно такой крутой девушки. Они говорят, на какой? Я говорю, на зеленой. То есть она-то была копейкой. Это была копейка зеленая. Я как бы не могла сказать, что на копейке. Я говорю, на зеленой. Все хохотали вообще. Говорят, а вот та, которая там стоит. Я говорю, да.
Через месяц Элина на зеленой машине встречала своего отца в аэропорту. Он сначала хотел с дочерью поругаться, но, услышав историю сначала до конца, а главное, увидев права, простил ее. А еще через год девушка вышла замуж, и супруг подарил ей красную восьмерку. Но это уже совсем другая автоистория.
На радио «Свобода» продолжается. Возвращаемся к основной теме выпуска — алкоголь и автомобиль. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио «Свобода». В екатеринбургской студии с нами по-прежнему юрист комитета по защите прав автолюбителей Максим Ядрышов. Максим, нарколог Юрий Ружников рассказал вообще о совершенно, так сказать, невероятных цифрах. 45 тысяч тысяч зарегистрированных алкоголиков, и надо полагать, что их гораздо больше, значит, и очень много за рулем пьяных водителей, которых, ну, просто невероятно всех до одного вычислить. Вот по твоим сведениям, сколько водителей суды лишают водительских прав?
Ну, по нашим подсчетам примерно, ну, можно говорить о цифре более 12 тысяч водителей в год лишается только в одном Екатеринбурге за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вот. Но это без разбивки наркотическое, алкогольное опьянение, там любое абсолютно.
И скольких из них лишают заслуженно?
Заслуженно, ну, не могу сказать, потому что надо посмотреть все дела абсолютно. Но вот к нам довольно много обращаются водители, когда, ну, спорная ситуация присутствует, на наш взгляд.
Из последних дел вы упоминали, кажется, то, что человек до того, как мы пришли с вами в эфир, вы рассказывали очень интересную историю про то, что человек прошел освидетельствование у врача, при всем при том, что это было 8 марта, и сама врач была...
Была в состоянии опьянения, да, это было видно невооруженным взглядом. Человек, там, он инвалид третьей группы, он не пьет, в принципе, ехал с детьми, с внуками, с женой. Его основной инспектор повез на медицинское освидетельствование, и где он встретил замечательную женщину, так, на веселе, скажем так. Ну, 8 марта, в принципе, объяснить можно, еще под вечер все это
да,
было.
Она же не за рулем.
Да, и она признала в состоянии опьянения находящимся.
И что судьба этого разбирательства?
Судьба этого разбирательства, дело осмотрел Рижевской суд.
Это мировой, Свердловской
мировой
области.
Судья, да, лишил... Его подали жалобу, в жалобе отказались, сейчас материал дела находится в Свердловском областном суде.
А трудно ли вообще отмываться от незаслуженных обвинений в пьянстве за рулем?
Достаточно сложно, потому что, когда речь идет о пьянке, сразу как-то отношение к человеку меняется абсолютно. То, его считают сразу же преступником уже, и изначально практически судьи считают, что все, надо его лишать, и очень часто не принимают никакие доводы.
Ну, в качестве жизнеутверждающего момента положительный пример того, как вам удалось отстоять кого-то, кто не был пьян, но его в этом обвинили.
Положительный пример. Человек где-то выпивал, потом пришел в машину забрать какие-то диски, он там хотел, вот он был в состоянии опьянения абсолютно. Ушел домой, к нему поднялся сотрудник ГИБДД, который сказал, что он совершил там ДТП какое-то. Его оформили за состояние опьянения, хотя он даже не управлял машиной и не отрицал того, что он, собственно, пьяный. Повезли его на медосвидетельствование, оформили ДТП, и его мировой судья сначала лишил на 2 года, аж максимальный срок дали, а районный судья оправдал.
Ну, вообще, можно, видимо, обвинить в пьянстве любого пешехода, который идет от автомобильной стоянки до дома, выпив при этом пару бутылок пива. Вообще, о врачах-наркологах рассказывают совершенно невероятные истории и даже небылицы. Я знаю совершенно потрясающую историю, которая произошла с председателем Комитета по защите прав автолюбителей Георгием Бадьиным. Я хочу, чтобы радиослушатели тоже услышали эту версию.
Ну да, там была такая история, какой-то был повод у нашего председателя, я приехал за ним вечером, чтобы отвезти его домой, и вез его домой, мы проезжали мимо городского ГИБДД в Екатеринбурге, где как раз у нас и проводится медицинское освидетельствование. И дай, думаем, заедем, освидетельствуемся, поскольку Георгий Вилович выпил на тот момент около 300-400 граммов водки, то в результате мы не сомневались. Заплатив деньги, написав заявление, что проведите медосвидетельствование, мы получили совершенно потрясающий акт с диагнозом трезв. Прошло около 3 часа с момента, скажем так, окончания его употребления алкоголя, вот, и его признали абсолютно трезвым. Вот, мы тогда были просто в шоке.
То есть протрезветь за это время он просто не мог. А проверялись они, я просто поясню нашим слушателям, потому что Комитет по защите прав потребителей постоянно...
Автолюбители,
да, постоянно ссорится с милиционерами и наркологами по поводу их ошибок в медицинском освидетельствовании.
Ну да, я спрашивала все-таки, в чем дело, в людях или в аппаратуре. Как вы тот раз с Георгием Вилчем решили, в чем было дело-то?
Дело, во-первых, в аппаратуре, поскольку их прибор, видимо, он на тот момент был неисправен, но, потому что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, оно в любом случае там было. А во-вторых, дело в человеке, в наркологе, который по внешним признакам не смог отличить, собственно, пьяный человек или нет. Да, к тому же, они не пытались этого делать, вот, к сожалению, в Екатеринбурге.
Но у них, может, стимула не было, потому что они знали, что это понарошку, а не для штрафа.
И операция Бахус закончилась, к примеру.
Ну, не факт, поскольку за нами какой-то водитель приезжал, ну, на внешний взгляд он тоже был трезв, прибор тоже показал ноль, хотя потом при общении выяснили, что водитель тоже употреблял чуть-чуть алкоголя. Вот, но тем не менее ничего не показало.
Но тем не менее пьянство за рулем действительно национальная проблема, тут даже говорить не о чем. Вот на твой взгляд, нужны ли более жесткие меры законодательные, еще какие-то для того, чтобы все-таки навести какой-то порядок за рулем?
Если штрафы гигантские сделать, это поможет?
Ну, гигантские штрафы, я думаю, не поможет, потому что люди все равно их не будут платить, никто у нас их почему-то не взыскивает, к сожалению. У нас так достаточно жесткое законодательство в этом плане, у нас лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет, никаких штрафных санкций статья не предусматривает, и ужесточение вот в этой части, мне кажется, ни к чему не придет совершенно, ситуация такой же и останется.
Я слышал такие предложения. У нас в Уголовном кодексе, по-моему, 68-го года существовала такая норма, когда водитель, по-моему, дважды в течение года попадался пьяным за рулем, его просто сажали за решетку. Не помню, по-моему, на год или на два.
Такое сейчас есть во многих странах мира.
Да, есть предложение от наших законодателей вернуть эту норму. На твой взгляд, как юриста, как водителя, правозащитника и так далее, она сыграет свою роль или нет?
Возможно, и сыграет, но тут нужно смотреть нашу систему. У нас и так, в принципе, в тюрьмах мест не хватает. Вот, а если еще прибавить сюда сотни тысяч водителей ежегодно, то ну, можем столкнуться с серьезно другой проблемой.
Которые по амнистии выйдут через пару месяцев. Там.
Ну да.
Так они и так пару, может быть, 4 месяца просидят. По-моему, сроки, которые за это даются даже в других странах, они именно такие, сопоставимы с несколькими месяцами. А хотелось бы вернуться к одному из вопросов, которые задавала наркологу в интервью. Первый вопрос. По поводу медосмотра, который проходят люди, только еще получающие права. Мне все-таки это интересно. Насколько много людей... вот проходит этот медосмотр, хотя их там надо было затормозить. Как по-вашему, Максим, это вот какую часть проблемы составляет?
Это гигантская проблема. Ну, скажем, мне недавно нужна была медицинская справка от транспортной комиссии. Я прошел всю комиссию минут за 7, наверное. Вот я просто заходил в кабинет, мне ставили печать, что я здоров, и все, я шел. Меня даже никто и не видел. Ну, о чем можно говорить, как можно выявлять после этого?
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Санкт-Петербург, Михаил.
Да, Михаил, у вас вопрос?
Вопрос такой. Значит, может быть, напрямую включите или как вам сразу сказать?
Вы говорите в эфире.
Хорошо, хорошо. Значит, так. Я с 60 по 2002 год работал водителем-профессионалом. Сейчас на пенсии. Ну вот. И я... Понимаете, не могу понять, вот как предыдущий был вопрос, что, значит, штрафы огромные не ограничат вождение водителя за рулем. Надо просто лишать их, это потенциальные убийцы.
Понятно, Михаил, предлагается мера такая. Если действительно каждый водитель, неважно, алкоголик он, выпивоха или вообще только по праздникам пьет, будет знать, что как только он попадись, он никогда больше не сядет за руль. Вот такая мера поможет, Максим?
Ну, пожизненное лишение – это, в принципе, нонсенс юридически даже, ну, поскольку это недопустимо, у нас более мягкое гуманное законодательство.
Есть еще такой нюанс. Дело в том, что если водитель лишать водительских прав, это не значит, что он не будет ездить за рулем пьяным. Никто ведь не лишает его автомобиля. И вот здесь вот есть какая-то коллизия, которую, мне кажется, пока никак не разрешить.
Ну да, есть такое, скажем, при повторном нарушении сроки там складываются, получается. И, скажем, в одном из наших городов Свердловской области все ГИБДД знает одного человека, который... ездит постоянно пьяный, они его ловят, у него лишение уже на 48 лет накопилось.
Вот такие вот бывают ситуации.
Тем не менее, он ездит.
Один раз я затормозила на улице машину и попала в салон к водителю, который был очевидно пьян. Больше того, остановился покупать шампанское, в то время его продавали в киосках, еще в киоске, купил сигару и был страшно доволен тем, что он делает. Ехал 10 километров в час, но поскольку было поздно, и в то время машин на улицах было мало, я все-таки рискнула не покидать салон автомобиля и продолжить такое путешествие до дома, куда мне нужно было ехать с праздника, на котором выпивала я. Вот такое вот странное путешествие. Если попадает в аварию такой человек за рулем, который, вот оказавшийся в машине за рулем, где пьяный водитель, он может претендовать на какую-то компенсацию от этого человека?
Да, конечно, может. Тут нужно смотреть причинно-следственную связь. И не всегда состояние опьянения находится в такой причинно-следственной связи с ДТП. И не всегда пьяный водитель будет 100% неправ. За то, что он пьяный, он понесет наказание, предусмотренное административным кодексом, а за ДТП он, скажем, может получить возмещение страховой компании.
На одной из вечеринок я увидел, что гость, приехавший на шикарном автомобиле, совершенно не ограничивает себя в спиртном. Я когда его спросил, говорю, ты что делаешь, тебя же остановят, отберут права. Он говорит, а я в таких случаях права с собой не беру. Вот в этом случае, Максим, что будет, если его остановили, так сказать, сотрудники ГИБДД, увидели, что он пьяный, но прав при нем нет?
Оформят его как за пьянку, но срок лишения, если его лишат, срок лишения будет исчисляться с момента сдачи водительского удостоверения. То есть, когда вот сотрудники ГИБДД заберут у него водительское, либо он сам, вот тогда будет начнется срок лишения.
Итак, товарищи и друзья, мы уже дали так много советов, как избежать наказания за пьянство за рулем. У меня такое ощущение, что в итоге наш разговор свелся к этому, но все-таки, я надеюсь, было в нем рациональное зерно, которое побуждает не пить, садясь за руль. Я напомню, что гостем этого выпуска программы «Время за рулем» был юрист Свердловского регионального комитета по защите прав автолюбителей Максим Ядрушов. «Куплю машину, брошу пить», – зарекаются многие будущие водители, но больше половины аварий совершают пьяные. Если бы россияне рассуждали наоборот «брошу пить и куплю машину», то на российских дорогах было бы очень свободно.
«Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. Российское государство уже в ближайшем будущем может получить полный контроль над АвтоВАЗом, считает журнал «Автомир». По некоторым данным, всевозможные дочки автомобильного концерна скупили на рынке приличную часть акций завода. И в результате получается, что структуры, контролируемые государством, владеют в общей сложности почти 3/4 акций АвтоВАЗа. Но как только государству удастся собрать все 75%, оно сможет делать с предприятием все, что захочет, вплоть до его ликвидации. В 1,5 раза больше завезено иномарок в Россию в первом полугодии этого года. Однако не спешите в автосалон, за намеченной покупкой предупреждает «Пятое колесо». Автомобилей у дилеров нет, все давно продано. У персонала шоурумов в ходу забытые понятия – очередь, дефицит и по предварительной записи. Похоже, этот год станет самым урожайным по количеству проданных автомобилей – более 2 миллионов штук. А могло быть и больше, если бы не квоты и лимиты, которые устанавливают для нашей страны сами же производители. На смену Nissan Maxima, который в свое время проявил себя как вполне добротный бизнес-седан по доступной цене, пришел Nissan Tiana. Будет ли он достойным преемником своего морально устаревшего предшественника, решили узнать корреспонденты «Пятого колеса». По ходу тест-драйва всплыли как плюсы – комфортабельность, относительно низкая цена и оригинальность, так и минусы – высокий расход топлива, недостаточная практичность и неадекватная работа подвески.
С обзором автомобильных журналов познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». В студии была Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире на радио «Свобода».
Далее программа «Лицом к лицу. Свободная тема». Ведущий Карен Агамиров. Тема передачи «15 лет после августа». В программе принимают участие президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, бывший мэр Москвы Гавриил Попов, представитель КПСС Олег Шенин и студенты столичных вузов.
Я доволен приговором.
Медицина пока не достигла того, чтобы омертвевшие конечности можно было спасать.
Убийство совершил 16-летний подросток-наркоман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как раньше, к перемирию не примкнула группировка «Исламский джихад».
Мы надеялись, что Франция внесет более весомый вклад в миротворческую миссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.